Я никому не рассказываю, между прочим, что я самый умный, самый красивый.
Вы извините, конечно, совсем не молодой человек.
Пошел ты.
А вообще, стоит ли беседовать?
Категорически нет. Вы дегенерат. Однозначный дегенерат.
Не первый десяток лет вы на плаву, мы даже ехали сейчас с операторами, и они говорят, что «Гоблин» — это прям наше детство. А сейчас, я так понимаю, что, во-первых, эта аудитория подросла, появилась другая аудитория. Вот вы такой корабль, который лавирует и...
Вообще никак не лавирую. Курс все время одинаковый. Это, конечно, страшно, когда подходят лысые граждане и говорят: «Дмитрий Юрьевич, спасибо за наше счастливое детство». Выглядит очень странно, но да, вот уже 23 года.
Вы понимаете, чем вы цепляетесь? У вас есть какая-то инструкция, допустим, вот нужно сделать план А, Б и С, и тогда вот гоблин снова будет любить?
Так называемая популярность, она все время только растет, растет и растет. То есть, если ну вот, в 2012 году у меня было на канале в Ютубе 18,5 тысяч подписчиков, то в настоящий момент 2 миллиона 190 тысяч. То есть, оно охват шире. Таких планов, ну, что я вообще с сомнением всегда отношусь. Все бы сделать такое, чтобы там хайпануть, чтобы публика набросилась. Ну, кроме обсуждения сиюминутных политических новостей, кто кого куда послал, где там пароход сел на мели и еще что-то, я ничего такого. Ну, может, пойти с маньяком побеседовать с каким-нибудь, как там, Ксения Анатольевна.
Интервью с Моховым. Вы смотрели, как вам?
Нет, не смотрел. Я в уголовном розыске службу нес. Я и про таких персонажей знаю абсолютно все. Мне не о чем с ними беседовать.
А вообще, стоит ли беседовать, стоит ли смотреть?
Кому?
Ну, людям.
Следователю и оперативникам, да, обязательно следует. Вы, ну, не лично вы, ну, как-то это странно. Давайте убийц всех в телевизор потащим. Они вам расскажут, что они всех убили... Совершенно справедливо. Надо было его убить, я и убил. И вы не поверите, среди аудитории примерно половина согласится, что он совершенно верно сделал. А за что вы его посадили? Законы неправильные, его надо было убить. Общественное сознание формируют СМИ. Вот человек посмотрит про Чикатило, и да, интересно делал. Посмотрит про Мохова, тоже неплохо. Что Мохов? Мохов просто подвал свой нехорошо загерметизировал, и поэтому девки смогли выкинуть записку, и поэтому их оттуда достали. Подвал надо делать как следует и держать их там.
Есть же книжка о студенте, который зарубил старушку-проценщицу.
Есть, конечно.
И она больше, в школе изучает ее.
Я вам больше скажу, 75% книжек, которые граждане покупают, это детективы. И граждан сдерживает только страх наказания, страх. Не какие-то там эти моральные убеждения, а страх.
Так почему Достоевский можно, а Собчак нельзя?
Ну, как-то это, на мой взгляд, личности несколько разного порядка. Федор Михайлович и Ксения Анатольевна, я бы их рядом не поставил. Невозможно. То есть взять и вот там в мгновение ока прибежал 1 000 000 человек, я так не умею, не знаю. А со временем, вот 25 тысяч подписчиков каждый месяц, это вот уверенно двигается и хорошо работает.
Вы, извините, конечно, совсем не молодой человек, и этому ничему не учились. Откуда у вас это какая-то чуйка, я не знаю, как это... Или вы какие-то реально вот книжки читали, как стать там популярным?
По-моему, тут нечему учиться абсолютно.
Ну, слушайте, у кого-то не получается, у вас получается.
Ну, это же все, это ключевое, на мой взгляд, это все лично про тебя. То есть, если человек хочет вот этим заниматься, там, рассказывать что-то в камеру, это же лично он рассказывает, как ты говоришь. Про что ты говоришь, какая у тебя мимика, насколько ловко там голосом владеешь, там как это поставлено. Чувство юмора, на мой взгляд, чрезвычайно важно. Вот. То есть научить этому, ну, в каких-то аспектах, наверное, можно. Но если посмотреть телевизор, где, например, всякие эти дикторы, ну, диктор это одно, он там другими людьми написанный текст читает. Это одна, так сказать, ипостась. Другой какой-нибудь ведущий передачи, как, например, Иван Ургант. Вот Иван, типичный пример, прирожденный талант, чудовищный остряк, при этом отлично воспитанный, никакой пошлятины никогда не допускающий. Ну, можно ли научить вот так же, как Иван? Я считаю, нет. Иван – это самородок. И тут вот дело как раз про то, самородок ты или нет.
А вот Юрий Дудь самородок или нет?
Мне вот никак вообще. Не сами вопросы, то есть начнем с главного. То есть какие-то там эти мегаталантливые рэперы, мне неинтересно вообще, что думает какой-нибудь рэпер. Неинтересно категорически. Сами вопросы, ну, мягко говоря, странные. Попытки какие-то там, я там ловко взял, вывел там на какие-то это, возбудил еще чего-то там. Я достаточно долго допросами занимался, где гражданам вопросы задают несколько иначе, и при этом, например, могут применять физическое насилие. Вот я вам как специалист скажу, что если человек не хочет о чем-то говорить, он вам ничего и не скажет. А то, что вы его там позвали и начали тыкать заточенной палкой, а он там в ответ заверещал, ну, чушь какая-то. Что же касается, почему такое количество народу смотрит, ну, не знаю. Вы, например, можете для интервью пригласить Дмитрия Киселева или Никиту Сергеевича Михалкова? Я вас уверяю, он к вам не пойдет. Ни тот, ни другой, ни третий. А популярность, она зиждется именно на этом, что приглашают вот таких вот востребованных публикой персонажей. Я вас уверяю, это делает не Юра Дудь. Это делает здоровенная команда, которая вокруг него. Которая же обеспечивает десятки миллионов просмотров. Лично для меня всегда интересно, знаете, вот если я вешаю ролик там в час дня, и к вечеру он у меня набирает там часам к 9, к 10, набирает 100 тысяч просмотров, это значит ролик попал в тренды Ютуба. Это очень много. Ну а когда какой-то ролик вдруг собирает миллион за сутки, ну поздравляю, да. Как вы это делаете? Я не к тому, что это незаконно, но в это вкладываются деньги, применяются специальные технические приемы и прочее, и прочее. Это примерно как у Леши Навального. 100 миллионов просмотров. В России нет такого количества смотрящих. Физически нет. Такого не может быть. Это у вас в штаб-квартире Ютуба по команде из ЦРУ или АНБ, кто у них там рулит на территории США, дана команда, вот вам накручивают.
Вы действительно думаете, что есть какой-то штаб?
Я не думаю, я знаю. Я вот, например, ролики Навального не смотрю вообще. Но если мой ролик заканчивается, а после него начинается ролик Навального про дворец, мягко говоря, смешно. Если вы выключите автоматическое воспроизведение, он все равно начнется. Как это у вас так получается? Это только внутри Ютуба можно включить.
Спрошу про Навального. Вам его не жалко?
Нет, конечно. С чего жалеть?
Мучается человек вот сейчас. Мучается. Говорят, что мучается.
Ну, ты когда закон нарушал, ты думал, что за это могут быть какие-то последствия? Ну, к вопросу про ум. Думал? Я не испытываю ни малейшего злорадства. Мне непонятно, почему так долго. То есть, если там эти сказки какие-то, вот сейчас вот мы его за то, что он не явился. А он с 2017 года не являлся. А чего вы его тогда не посадили? То есть, это больше вопросов вызывает, чем какой-то радости.
Одно дело, понимаете, сидеть в тюрьме, другое дело в тюрьме находиться без лечения, вот как говорят сейчас.
Он сидит на зоне. Это совсем другое. Это вам не Колыма из рассказов фантастических Варлама Шаламова. Это не это, там не так все устроено. Вот этот персонаж, привлекающий чудовищное внимание общественности и самых разнообразных СМИ, от наших до американских. Как вы думаете, что с ним там будут делать? С ним будут носиться, как, я не знаю, с писаной торбой, чтобы, не дай бог, с тобой что-то не случилось. Он оттуда лжет. Цинично и нагло лжет, что его там каждый час будят. Зачем тебя будить? Ну, приходит дежурный, смотрит на тебя, фиксирует видео или фото, что вот он ночью лежит.
Мне кажется, ложь для политика – это нормально.
Смотря какая.
А какая?
Ну, вот у него ложь нехорошая, неправильная.
Вы просто не согласны с ним?
Он только идиот, вообще малолетний, может в подобный бред поверить. Печально все это смотреть. Нужна ли в родной стране оппозиция? Безусловно, нужна. Жизненно необходимо, чтобы кто-то действующую власть кусал за задницу и не давал неправильно действовать. Но в результате получается, что у нас в оппозицию назначен Леша Навальный. То есть он не политик, он профессионально непригоден к этому делу. Ведет себя как идиот. Сотрудничает с вражескими разведками.
А что же его не посадили-то за связь с разведками?
А зачем?
За другое.
Зачем?
Это же измена Родине.
Это не измена Родине. Если вы внимательно следите за его деятельностью, то Леша непрерывно отрабатывает коммерческие заказы. Мочить вот эту коммерческую структуру по заказу вот этой.
Вы сказали, что власть надо покусывать.
Вот обязательно.
Скоро выборы, вы не хотели бы пойти, так сказать, покусать?
Неоднократно звали, вот там, во всякие там эти Госдумы и прочее. Я как-то не знаю, денег там как-то не очень много. Как там деньги зарабатывать, лично я не представляю. Чем там заниматься, я тоже не знаю.
Вы поддерживаете тех, кто, вот сейчас, смотрите, тормозит Твиттер, рано или поздно, у меня почему-то такое подозрение, что, может быть, с Ютубом начнутся какие-то проблемы.
Начнутся, обязательно.
Нужно их уже начинать, эти проблемы?
На мой взгляд, это какая-то глупость какого-то государственного уровня. Запретить это вот в интернете невозможно. Для того, чтобы это забороть на самом примитивном уровне, у вас все должно быть свое. У вас в России должен быть собственный Ютуб, собственный Твиттер, собственный Фейсбук. А тут, я не знаю, там 20 лет они куда-то смотрели. Ну, есть же американский хороший, зачем нам свой? И вдруг оказывается... Он плохой. Вдруг оказывается, там какое-то воздействие нездоровое на граждан происходит. Вдруг оказывается, через посредством Твиттера и с его помощью свергают правительство. Там на половине глобуса уже. Ой, что это такое, надо запретить. Зачем запрещать? У вас, во-первых, должно быть свое, начнем отсюда, а вот это вот, давай до свидания. И вот это должно быть свое, и вот это свое. И вот там вы должны проводить, например... разумную молодежную политику, в рамках которой молодежь у вас получает образование и хочет трудиться на благо родной страны. Такое есть. Я что-то последнее помню, они там где-то на Селигере собирались, а потом все это руководство Селигеров уже получило гражданство США и живет там. Это отлично получилось. И вот этот бред, давайте тут дергать рубильники, ну, дергайте на здоровье. Эффект будет прямо противоположный. А рубильники дернут, я вас уверяю. Как Роскомнадзор, например, мастерски забанил Телеграм. Помните, наверное, да, когда там банковские сайты начали падать. Оказывается, они там на Амазоне где-то там хостятся. А мы не знали. И закончилось это тем, что Роскомнадзор открыл свой аккаунт в Телеграме. Поздравляю. Вот это выступили на все деньги вообще. Не смешно.
Как вы думаете, Дуров продался там слегка как-нибудь? Пошел на уступки?
Насчет продался, на мой взгляд, у Павла денег достаточно, чтобы не продаваться никому. Другое дело, что...
Ну, на компромисс пошел.
Это никакой не компромисс. Если ты работаешь на территории некого государства, было бы неплохо соблюдать его законы. Особенно у себя дома. Ну, покривлялся там, когда ключи требовали. Он там какие-то фотографировал ржавые ключи, отправлял. Ну, что, пришел в ум. В конце концов, если деньги можно зарабатывать здесь, а в США ему не дают их зарабатывать так, как он хотел, ну, вернулся обратно, ну и слава богу. С моей точки зрения, государство не должно разбрасываться такими кадрами, как повел Дуров. Россия может через Телеграм диктовать свою непреклонную волю всему глобусу. Пользуйтесь на здоровье, а не гоняйте этого Павла по глобусу.
Смотрите, если уже к вам возвращаться, вот мы говорили перед съемками о том, что я, ну, очень сложно найти ваших каких-то откровенных хейтеров.
Они есть.
Но все сводится, все вспоминают вашу прежнюю работу. В общем, говорят, что у вас такой ментовской цинизм на самолюбии замешан.
Это тупые дети. Какое? А в чем выражается самолюбие? Самолюбие обычно выражается в том, что я умнее, чем ты, и ты это ощущаешь. И тебе кажется, что у меня завышенное чувство собственной важности. Оно не завышенное. Интеллект, знание, опыт. Что ты можешь этому противопоставить? Ничего. Только вот животную злобу и брызгание слюной. Да, вот такой. И дальше что? Состоявшийся в жизни. У меня есть вот это, вот это, вот это. Я умею вот так, вот так, вот так. А ты что умеешь? Ничего, ну, поздравляю, может вот это, сидеть, злопыхательствовать. Я никому не рассказываю, между прочим, что я самый умный, самый красивый, хотя это и так видно. Чушь, абсолютная чушь. Есть ли хейтеры? Безусловно, есть. Вот половина, она тебя обожает и задыхается от восторга, а другая половина, она ровно с такой же интенсивностью тебя ненавидит. Ну, может, не половина, но достаточное количество таких есть. При этом это люди, занятые какими-то странными вещами. А вот эти граждане, которые там пышут ненавистью просто, они за тобой бегают по всем этим интернетам и Я 3 часа за вами бежал, чтобы сказать, как я к вам равнодушен. Зачем тебе это? Я вообще понять не могу. Жизнь короткая. Занимайся тем, что интересно, то, что приносит тебе пользу. Нет, они вот будут бегать и старательно гадить за тобой. Что это в жизни меняет, я понять не могу у людей. Это выглядит, знаете, как автобус едет, а за ним 2 собаки бегут и гавкают. А технически оно происходит, ну, там есть специфические вещи. То есть, например, вот у меня есть сайт, на сайт там ходит, ну, где-то там 120 тысяч ежесуточно. Там есть комменты. То есть до определенного момента я там в этих комментах раньше времени было гораздо больше. Я там что-то писал, с кем-то дискутировал, потом так на нет сошло. Но оно выглядит следующим образом. Вот люди набегают, когда оно только открылось. Начинается бурление, ну и в итоге получается, вот если ролики на Ютубе посмотрите, то там где-то там стандартно, примерно там 95-97% лайков и 3-5 дизлайков. Ну, до 10, если что-то вызывает вот несогласие.
3% дерьма.
Да, это, ну как везде, лица нетрадиционной ориентации, они занимают примерно столько. Но бывает, да, бывает что-то, вот если что-то там про политику, ну, может организоваться половина дизлайков. Но это говорит только об одном, что это где-то некий фюрер вот этих вот дебилов дал команду, и они целенаправленно прибежали сюда гадить. Причем они именно гадят там оскорбления, матюги трехэтажные, ах ты там тварь продажная, и пошло-пошло-пошло-поехало. Но как прибегают, точно так же и убегают, потому что в следующем ролике их не будет. Их сюда кто-то специально прислал. Ну, а потом они убежали.
Ну, смотрите, вы сами сейчас только что дебилами назвали. То есть, ну, и вообще у вас очень часто такие, ну, не матерные, но довольно хлесткие выражения появляются. Это стиль ваш такой, да?
Это не ставит какой-то там задачи оскорбить и еще что-то. Хотя, естественно, звучит как оскорбление. С моей точки зрения это выглядит несколько иначе. То есть, если человек ведет себя как скот, то с ним надо общаться как со скотом. Вот это вот понятный ему язык. Если ты прибежал сюда меня оскорблять, я умею оскорблять гораздо лучше. А если бы ты стоял рядом, я бы тебе еще и рожу разбил безо всяких разговоров. Это я тоже умею, каким бы странным ни показалось. Нельзя так разговаривать. Ты считаешь вот это вот возможным, да, прийти обложить меня матом, а когда я тебе отвечу тем же еще страшнее, а, чувство собственной важности у него. Критику не любит. Какая это критика? Ты оскорбляешь незнакомого человека. Ты считаешь, что это критика? Наверное, ты дебил. Вот я, например, перевожу американское кино на русский язык. Вот прибежал персонаж. По-моему, твои переводы говно. Можно задать вопрос, на основании чего ты так считаешь. А мне не нравится. Ну, у тебя какие-то претензии к переводу? Нет. Вот ты вот такой наглый. Думаешь, ты, у тебя завышенное чувство собственной важности, а я считаю, что твои переводы говно. Ну, даже пошел ты известно куда. Не любишь критику? Ну, вопрос, где тут критика?
Как вы думаете, вы-то кого объединяете? Что за люди вас смотрят? Такие же вот ваши ровесники, как вы
или? Основная масса это, во-первых, это лица мужского пола, это примерно 97% аудитории, девочкам я не сильно интересен, это раз. Второе, значит, это начиная от студентов старших курсов, где-то там 22-23 и до 35 лет. То есть это люди, мужчины, с моей точки зрения, уже сформировавшиеся, у которых есть семья, работа и совершенно, на мой взгляд, нормальные человеческие заботы. Вот. Они вменяемые. Говорю я все время исключительно про здравый смысл. Когда начинают кричать там мало денег, еще чего-то там, примитивные вопросы. Ты хорошее образование получил, специальность у тебя востребованная, ты устроился в контору, где за это деньги платят, непрерывно повышаешь профессиональный уровень, ползешь по карьерной лестнице. Вы не поверите, когда говоришь, что придя на работу, надо работать, они уже с карандашами стоят. Какие еще секреты вы знаете, блин? У нас же капитализм, в конце концов, и все крутится вокруг зарабатывания денег. Нравится это кому-то, это тоже вызывает такой вал озлобления. Чего ты все время про деньги говоришь? А про что мне говорить? Я не знаю, я половину жизни провожу на работе с целью их заработать, чтобы потом на что-то потратить. Опять-таки, вот, с точки зрения взрослого человека, вот ты женился,
у тебя немедленно родился ребенок. А значит, сейчас его надо вести в детский сад. А в детский сад хотелось бы хороший, где его хорошо готовить к школе будут. Это стоит денег. А из детского сада он пойдет в школу. А школа нужна хорошая, чтобы его подготовили к вузу. И это тоже стоит денег. А потом в вузе его учить надо, и, возможно, за это тоже придется платить.
У тебя такая в башке перспектива не складывалась, нет, когда ты женился, а детей может быть двое, и это ты уже примерно на 30 лет, там, ну, на 20, хорошо. У тебя вот все расписано, и на это на все нужны деньги. То есть только широкозахватность и регулярное производство. Когда ты как дятел долбишь, вот тогда эффект бывает. А вот эти вспышки гениальности, они ни о чем. Ну, а в целом я занимаюсь только тем, что интересно лично мне. Когда ролики начинал делать, у нас ролики пространные, то есть если приходит специалист, то мы сидим за столом и полтора часа, это минимум, то есть два академических часа, мы говорим о неком предмете. Когда только начал так делать, все там закричали, сразу, что это такое, кто это тебе будет смотреть полтора часа, у кого есть столько времени. Нормальный ролик, 10-15 минут максимум, больше делать нельзя. Ну, это неправильно. Предмет глубокий хорошо раскрыть можно только за определенный временной промежуток. Я начал делать вот так, и со временем, соответственно, сформировалась аудитория людей, которым интересно именно вот это. Хочешь смотреть видео? Ну, включи видео на здоровье. Не хочешь смотреть видео? Сел в автомобиль, по дороге на работу ткнул в аудио, и тебе за полтора часа все расскажут. То есть вот это технические приемы, да, а так нет. Я делаю только так, как вот интересно лично мне, и считаю, что это правильно. У вас же команда. Уже не один. Кто это? Как вы их набираете?
Люди разные. То есть они четко делятся на сотрудников. Ну, например, вот монтажеры есть, которые монтируют ролики. Есть администратор, который заведует там сервером. Есть еще один администратор, который заведует Ютубом. Есть помощница, который, например, вот встречи назначает, там следит, гости приходят, уходят, пришел, не пришел, перенесли еще чего-то. Это, так сказать, техническая сторона. Один с этим не справится категорически. Ну, есть люди, которые приходят и с которыми общаемся. Люди вот сильно разные. Да, это никак не пересекается.
Ну, вот вы как их находите, подбираете,
я не знаю, что вам. По разному, как правило, лично знакомые, которые приводят других лично знакомых, которым есть что интересное рассказать. Сейчас накал резко снизился, поскольку перевожу кино, это отнимает почти все рабочее время. Сейчас накал снизился, сейчас не могу столько роликов снимать.
Ну, у вас часто подаются такие выражения: антисоветская стандартная дрянь, а гнилая антисоветчина. Не слишком ли это для 2021 года? То есть какие-то выражения вот из совсем прошлого?
Советский Союз – это моя родина, я там родился, меня там вырастили коммунисты, что характерно. И вот он, я такой, благодаря им получился. И вообще, все, что вокруг нас, это благодаря Советскому Союзу. Мы еще живы-то только благодаря тому, что Лаврентий Павлович построил ядерные бомбы, а Иосиф Виссарионович все это ловко провернул и распихал по всей стране, снабдив ракетами, которые доставят их в любую точку земного шара. Советский Союз – это единственная страна на планете Земля, которая физически может уничтожить Соединенные Штаты Америки. Других таких нет. Не было и нет, обратите внимание, даже в 2021 году. Советский Союз – это наш древний Рим. Все мои предки этому самому Советскому Союзу служили. Если вы мне будете рассказывать, что это были сталинские упыри, а в истории Советского Союза не было ничего, кроме репрессий, ну, это ложь. Мои родственники все служили родной стране. Они были членами коммунистической партии. Если вы будете рассказывать, что это преступная организация, наравне с СС, например, вы дегенерат, однозначный дегенерат. Вы враг моей страны и враг моего народа. Антисоветчик, он всегда русофоб. Советский Союз – это пик развития русской цивилизации. Ничего выше у нас не было никогда. И хотелось бы надеяться, что будет, но пока что-то как-то незаметно. И осквернение могил предков, я считаю, что это открытое скотство. Если там какой-нибудь Сталин у вас был преступник, а Советский Союз – преступное государство, задаешь вопрос, вы в курсе, что Российская Федерация, она правопреемница Советского Союза? Вы хотите сказать, что она правопреемница преступного государства, а значит, тоже преступница, да? Может, тогда результаты Второй мировой войны, они преступным путем достигнуты вот этими палачами, упырями там?
Я так понимаю, что вы-то с советчиком вообще не были. Книжек не читали подпольных?
За это можно было сесть в тюрьму.
Ну, кто-то без затей.
Я вам приведу хороший пример, как про гражданина Пастернака. Вы, наверное, слышали известный тезис. Пастернака я не читал, но я решительно против. Это, ну, как обычно, вот дурачок не читал, а говорит. Никак нет, это не про это. Это антисоветская литература, которая могла быть введена в страну только с помощью вражеских разведок и распространяться здесь с известными целями. Расскажи, откуда она у тебя взялась, зачем ты это читал. За это можно было сесть, безо всяких затей. Никаких там этих архипелагов, гулагов и прочего бреда. Я только название слышал. Я даже не понимал, что такое гулаг. И никто не понимал, что это такое. Ничто не идеально. В том числе и Советский Союз. Все ли там меня устраивало? Категорически нет. Категорически. Например, я не мог купить хороший магнитофон, потому что они были в дефиците. И слушать мою любимую музыку. Например, группу Led Zeppelin. Надо было там какими-то этими подпольными путями где-то там что-то вытаскивать. Все это было, но требовало сложностей в добыче. Не было модных штанов.
Они не приезжали, Led Zeppelin, их и в страну не пускали.
Правильно делать. Теперь у нас есть Моргенштерн. Все могут посмотреть, на что это похоже, и задуматься, надо вашим детям такое смотреть или нет вообще.
Вот вы сказали, что нельзя запрещать YouTube, а теперь...
Рассказываю. Не было шмоток модных и красивых. Я не мог ходить таким красавцем, как сейчас. Ничего не было. Дефицит был. То есть, вот, бытовая часть, несмотря на то, что у нас танков было больше всех, по-моему, чем на всей планете Земля, в советской армии танков было больше, так мне кажется. А в бытовом плане все плохо было. Но была железная уверенность в завтрашнем дне. Если бы ликвидировали вот эти вот бытовые всякие самовары, магнитофоны, штаны, ботинки и прочее, то никому это и не надо что-то там свергать.
Не взаимосвязано все это?
Не знаю, на мой взгляд, это все такие специфические игры политических элит, которые страну предали, продали, растащили, совершили контрреволюцию, и вот мы здесь.
Не знаю, вы не обижайтесь, но такое ощущение, что вот вам уже почти 60, и вы говорите как человек, которому 60 лет. Вы как прям по классике, вы только что сказали, развалили, растащили, раньше было лучше.
Нет, я не говорил, что раньше было лучше.
Ну вот.
Когда задают вопросы, а расскажи, как там было прекрасно. Я могу вам рассказать, как там было прекрасно. И эффект получается прямо противоположный, потому что молодежь в интернетах, она все время задает вопрос, расскажи, что же было лучше. Да, вот это было лучше. А вот это было... Вы того, что сейчас вокруг вас, любимый пример, вон у нас через дорогу магазин «Дикси», куда мы ходим за едой, для того, чтобы тут обеды готовить. Вот мы туда приходим круглый год, а там продаются мандарины, апельсины, яблоки, груши, авокадо, дыня, арбузы. И это магазин для бедных. Вот для меня, для советского ребенка, запах мандарина – это запах Нового года. В другое время года я мандарины не ел. Они были только на Новый год. Бананы – вот они только в Питере были. И то там специфические такие. Этого нет, этого нет, этого нет, этого нет. Машин нет. И ты только занят тем, что бегаешь и чего-то непрерывно достаешь. Это отвратительно, и жизнь вовсе не так прекрасно выглядит. Точно так же, как, например, какие-нибудь крики про бесплатную медицину. Вот бесплатная медицина была. Ну, тут вопрос сразу задаешь, а у тебя кто-нибудь болел когда-нибудь? Вот серьезно, болел? Нет? Ну, вот если серьезно болеть, да, лекарства бесплатные были, да, бесплатные, только их нет. А купить их можно только за деньги, раздобыть. Потому что люди, которые знают, что это дефицит, они их закупают, прячут, а потом с рук продают. Ну и вот, если у тебя там больной ребенок, родители там или еще кто-нибудь, попробуй, найди денег. Вот при этой бесплатной медицине советской попробуй найди. Найди хорошего специалиста, найди хорошую больницу, а потом рассказывай. И вот это вот материальное изобилие народ вокруг, он отказывается замечать, просто отказывается сейчас. А в Советском Союзе было хорошо. Да, в ряде аспектов было гораздо лучше. Да, да. Но вы хотели-то вот этого, чтобы 100 сортов колбасы было, и горы штанов, и автомобили BMW. Ну вот оно есть. Чем вы недовольны, понять невозможно. Я когда смотрю на организации майданов разнообразных, ну, в Украине, в Белоруссии, у нас, ну а что тут непонятного? Если бы они, понимаете, говорили бы, ну, хоть что-то разумное, что вот мы сделаем вот так и станет вот так. потому что вот это надо менять, а вот это вот станет лучше. Ничего подобного не звучит. Все кричат, вот этого вот мы уберем, вот этого персонажа, который наверху власти, и станет хорошо. Нет, не станет. Говорю им я, 60-летний дедушка, не станет. Будет только хуже, вы все развалите. Будет только хуже. Вы бараны тупорылые и ничего не можете.
У вас вот реально на все есть точка зрения. То есть вы, мне кажется, можете обо всем говорить. К вам постоянно же приезжают и разные СМИ, звонят, вас снимают. И вот на любой вопрос задайте, Дмитрий Юрьевич, он ответит.
Для меня это очень странно.
И причем он ответит очень ярко, да, что, в общем-то, уже как, я не знаю, как сюжетообразующее такое вот предприятие, да.
Это очень странно, что задают вопросы, например, там, про всякое политическое устройство. Я ж не политик. То есть, с моей точки зрения, большая часть политики от граждан спрятана просто. То есть, мне, например, разведсводки не кладут на стол. Я не понимаю, например, ну так, догадываюсь, ну зачем мы воюем в Сирии? Точно так же, как и все, что ты там понимаешь? Владимир Владимирович понимает, потому что ему все на стол кладут. Иметь по этому поводу мнение, ну ты как лох. Вот мы простолюдины, да, ну, можем какое-то мнение иметь, безусловно. Но какие-то вот эти вот секретные телодвижения мы же не осознаем. Почему политические решения принимаются именно такие? Поэтому, когда про такое спрашивают, меня все время удивляет. Значит, давай на улице всех спрашивать, что-нибудь тебе скажут. Если человек не подготовлен, не обучен, не владеет информацией, что-нибудь тебе скажет. Для меня это удивительно, что спрашивают меня. А потом еще там, как в газетах, задают вопросы. А как вас подписать? Пишите «эксперт с мировым именем». Не поверите, они пишут, блин.
Смотрите, вы с Wargaming очень активно сотрудничаете, да? Даже баннеры их разместили, у вас одна аудитория. Или они вот просто вас нашли, к вам пришли и сказали.
Ну, игра в танчики в России не может не быть популярной. И, кстати, когда ее придумали, ко всем обращались, всем предлагали делать, все говорили, нет, только эльфы, принцессы, единороги, про танки никому не интересно. А когда в конце концов сделали, отлично, кстати, сделали, ну, замечательно получилось. Да, аудитория полностью совпадает, мы с ними давно дружим, давно всякое делаем, сделали, например, там ряд роликов, там отличные сценаристы, прекрасные режиссеры, съемочные группы, отвал башки. Братья белорусы настолько замечательные, что я только слезы каждый раз утирал от восторга. Как это можно прийти на работу, не обедать, два раза покурить по 3 минуты и вот от 9 до 18, как из автомата, отработать.
Я вас не буду спрашивать о хороших фильмах, а вот что вас прям совсем расстроило за последнее время?
Да я не смотрю ничего. Я последние полтора, скоро, ну нет, в этом году, в августе будет уже 2 года, я только напряженно перевожу американское кино, а тут еще этот карантин, когда в кино ходить нельзя было, наше, отечественное, как-то все уже совсем мимо проходит.
Ну вот «Зоя», например, да, недавно вышел и...
Не этот смотрел, да, ну ни о чем вообще никак, абсолютно никак. Это просто плохое кино. К сожалению. Плохой сценарий, плохая режиссура, плохая актерская игра. Все плохо. Ничего хорошего там нет. Я советский ребенок. Я неплохо знаю, кто такая Зоя Космодемьянская, что там было, как это было. И, в общем-то, кино, оно не об этом. К сожалению. И плюс эти непрерывные попытки скрестить коммунизм и православие, это как-то, мягко говоря, странно. Коммунисты, они атеистами были. Ни на какие святые она не претендовала. Она и воевала, и погибла за сугубо коммунистические идеи.
А плохое кино надо запрещать или нет?
Нет, конечно. То же самое. Выращивайте своих этих киноделов, я не знаю. Ну, отечественное кино я, наверное, как и все, смотрю только в трактовке «Бэткомедиана». Вот Женя там ловко их разбирает. Страшно смешно всегда. Печально, что на такое деньги дают, как-то вот грустно.
А он нравится вам, да, я так понимаю?
Что... Ну, толковый, да, абсолютно. Вот это редкий пример вменяемого молодого человека в нашем Ютубе. Не дегенерата, который там в 3 этажа кроя матом, там, прихлебывая пиво или там покуривая неизвестно что, несет какую-то ахинею. Ну, человек делом занят. Смотреть мне, взрослому человеку, вот Евгения, смотреть всегда приятно, интересно. Абсолютно здравый подход, здравый смысл. Там одна проблема, что он все время говорит только про фильмы, которые уже это, в прокате прокатали.
Мне кажется, просто вал вот этого кино, да, про войну, это же конъюнктура в основном. Ну, то есть они снимают плохое кино про войну, а оно продвигается только потому, что оно про войну. Но если вот, допустим, этого даже касаться, да, вопроса? Там, на Берлин, Зоя, ну...
На мой взгляд, ниже определенного критического уровня.
Это
как кино невозможно оценивать. Ну, как-то вот получилось. Зато вот засняли 28 панфиловцев. Вот хорошее кино.
Знаете, не поговорили об одном важном человеке, о Сталине. Вы вот, я так посмотрел, у вас все очень просто. Было такое время, родился такой человек. По-другому было никак нельзя. Вам скажут, Германия, те же годы, было такое время, появился вот такой человек, и получается, что по-другому никак нельзя было. Ну, то есть, оправдать так можно кого угодно?
Разве это оправдание?
Ну, это выглядит, как когда вам говорят, что вот, кровопийца, да, тиран. Вы говорите, так просто время такое было. И опять же, если он скажет, был Освенцим, так тут придет человек и скажет, ну просто время такое было. Я не сравниваю Гитлера и Сталина, я просто говорю, что вот в принципе так можно любое преступление оправдать.
Но какое, если... какое преступление?
Любое действие. Отсюда. Любое нет, действие так можно оправдать. Нет.
Ну дальше
было
давайте.
Было такое время.
Да, да, естественно, было такое время. Вы, наверное, не обращали внимания на такой исторический аспект, что к 40-м годам почти вся Европа была фашистской. Почти вся Европа была фашистской. Италия, Испания, Норвегия, в Британии успели вовремя задавить. Но фашизм – это, с точки зрения религии, наверное, это сатанинское зло. А кто ему противостоял? Товарищ Сталин, коммунист. Адольф Гитлер, он как-то, если вы читали «Майн кампф», он как-то там не скрывал, чем он хочет заниматься и какие у него планы относительно этой самой России. И вот товарищ Сталин у руля страны. Всем ли было прекрасно вот эти 20 лет? Ну, наверное, нет. Ну, кто-то отчаянно трудился на стройках коммунизма, строил там магнитки, Днепрогессы и прочее. А кто-то был недоволен, как сейчас Леша Навальный. Недоволен чем-то. Ну, это нормально, что недоволен. Но тут вопрос, если страна готовится к войне, а как вы вообще предполагаете? Например, там шпионские сети, они есть внутри страны? Есть. Я как специалист по организации шпионских сетей авторитетно вам говорю, они есть в российском
уполномоченном. То есть, когда человек, агент,
а там шпион.
Агент японской, польской и английской разведки.
Вы считаете, что английская разведка не имеет агентуры здесь сейчас, по всей видимости? Да, я вас разочарую, имеет. И устройство в искусственных камнях разбрасывает, и японское имеет, и американское имеет. У всех есть агентура, у всех. Надо ли ее выщемлять перед войной? Да, надо. Вот. Ну, есть известный тезис, что может быть дороже жизни человеческой? На это есть ответ. Две человеческих жизни. Если вас надо убить для того, чтобы жило пятеро или хотя бы двое, вас, наверное, надо убить.
Вы же в Питере тоже живете. Такая акция, ну как, вот последний адрес видели, таблички на домах вешаются.
Я считаю, эту акцию надо усилить. Надо взять уголовные дела, Литейный дом 4, они там лежат. Надо взять уголовные дела, изготовить копию и вот вешать под этой табличкой, чтобы я мог подойти и почитать, что данный гражданин совершил и за что он подвергся наказанию. Вот это мне было бы интересно. Как только начинаются рассказы про «а ни за что», знаете, как Шарапов в кино, «за что», «а ни за что», не надо мне рассказывать «ни за что». Сажают ни за что, да, и сейчас сажают, конечно. Бывают ошибки судебные, бывают сколько угодно. Вон в Америке на электрические стулья сажают при демократии, ад, самой адской на планете Земля, и ничего, нормально. Покажите уголовное дело, я с интересом посмотрю. Ну, вот табличку к дому прикрутите, и уголовное дело пониже. Мы с интересом почитаем, с интересом. Я вам страшное скажу, что уголовные дела не показывают именно потому, что если вы в них посмотрите, то в массе вы узнаете вещи достаточно страшные, чем эти люди занимались.
Спасибо большое. Я думаю, что, ну, мы, наверное, обо всем поговорили с вами. Это было здорово.
Ура!